Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. И не забудьте подписаться на Breakfast Show, если вдруг вы не подписаны. А также обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Белковского. Ой, Станислава Белковского, Станислава Александровича Кучера. Вот видите как? Вот это Станислав Александрович. Я хотел начать. Станислав Александрович, вот у меня как работает. Я не знаю, что это такое за оговорка по Фрейду. Ну и Станислава Белковского мы тоже будем сегодня цитировать. А Станислав Кучер. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Здравствуйте, Александра. Ну, что я могу сказать? На самом деле все, пора выключаться, пора отключаться и приходить мне на канал Станислава Белковского. Кстати, когда мы с Белковским устраиваем стримы, а я бывал у него на канале, он бывал у меня на канале и будет еще не раз, то мы обязательно так и начинаем. Здравствуйте, Станислав Александрович. Здравствуйте, Станислав Александрович. Это между нами обычно можно загадывать желание. Кстати, есть зрители, которые нам потом писали, что желания сбывались. Так что вот так. И еще я сейчас для начала, уж раз мы вспомнили про Александровичей, да, то развлеку наших зрителей, ведь однажды мы сидели как-то в компании, кстати, по-моему, там Белковский тоже был, это был давно в Москве, и дискутировали о том, как неправильно устроено все в обществе. Ну, например, у нас у всех отчество, да, Александрович, там, Геннадьевич, Александровна, ну и так далее, да. А почему отчество? А почему не матчество? Вот если бы было матчество, да, я был бы, например, Станислав Натальевич. А не помню, кем был бы Белковский, но все мы, вот попробуйте на себя примерить матчество. И в этом смысле только, конечно, Александра, вашим детям будет сложно, потому что они все равно будут Александровичи и Александровны.
Да, вот это вот, тут от этого не уйти. Вы как здороваетесь со Станиславом Александровичем, как Станислав Александрович, я благодаря этому знаю, но теперь буду знать, что Станислав Натальевич. Вот тоже очень хорошо. Но я как раз хочу начать, собственно говоря, почему вспомнили про замечательного второго Станислава Александровича с цитирования его телеграм-канала «Экстренная госпитализация того самого Ильи Ремесла в знаменитую психиатрическую клинику имени Скворцова Степанова подтверждает нашу базовую версию, пишет Белковский. Одиозный юрист пытается спастись от нависающего над ним уголовного дела, связанного, вероятно, с неаккуратными хищениями около кремлевских денег. Ну, собственно, так на всякий случай просто напомним, что провоенный блогер и юрист Илья Ремесло, который годами просто писал доносы бесконечно и поддерживал власть, вот он неожиданно раскритиковал Путина, назвал его нелегитимным, призвал судить. После этого успел дать несколько интервью. Посмотрите обязательно на Breakfast Show с Александром Плющевым. Судя по всему, это его последнее было интервью. И после этого он исчез. Потом появилась информация о его госпитализации. И вот уже в телеграм-канале Александра Плющева появляется следующая информация, буквально вот только что. Когда узнаешь, что, по-видимому, сестра Ильи Ремесло, Марина, довольно известный психиатр и психотерапевт, а Борис Ремесло, видимо, отец Ильи Борисовича Ремесло, тоже упоминается как психотерапевт, истории с госпитализацией и предшествующие ей события начинают играть дополнительными красками. Вот такая интересный штрих вообще к этой истории. Но, Стас, как ты читаешь вообще всю эту историю, которая уже похожа на какой-то детектив, наверное?
Ну, во-первых, я поздравляю канал Breakfast Show и лично Сашу Плющева с этим интервью. На мой взгляд, это просто огромная журналистская удача, и вы большие молодцы. Значит, во-вторых, у меня здесь позиция предельно простая, жесткая и, наверное, немножко неприятная для многих, кто собирается в России делать каминг-аут, рассказывая о том, как они на самом деле держали фигу, как они были против, как они осознавали и как с ними произошли волшебные трансформации. Дело в том, что волшебные трансформации, в принципе, бывают. История знает примеры. Один из самых легендарных это король Ашока древнеиндийский, который воевал полжизни, убивал огромное количество людей. Потом однажды после битвы вышел на поле, увидел десятки тысяч убитых с обеих сторон. Тут на него снизошло прозрение. Он понял, что больше так нельзя, и стал самым выдающимся в истории королем, который распространял буддизм по всей Индии за ее пределами. построил первые гостиницы для домашних животных, внимание, и вообще стал просто выдающимся таким очень добрым человеком, распространяя свою доброту вокруг. При этом история справедливости ради других таких примеров не знает. Поэтому каждый раз, когда я слышу о возможности такого внезапного превращения, трансформации там, Путина, например, что он вдруг покается и уйдет, Соловьева, Симонян и так далее, я не верю. И, конечно же, волшебную трансформацию человека по имени Илья Ремесло, кстати, кто-то хорошо сказал, Илья Николаевич сменил ремесло. Так вот, не верю. Не верю я ни в какую волшебную трансформацию. Совершенно очевидно, что человек, который действительно писал доносы, который стоял за уголовным делом против Алексея Навального, за многими другими уголовными делами, человек, который поддерживал войну, оправдывал ее, да? Нет, не может такого быть, чтобы человек однажды просто проснулся и вдруг понял всю преступность режима. Преступность режима, планы коварные режима, коварные без всяких кавычек, без всякой иронии, были очевидны давно. И напоминаю, что есть ряд людей, очень принципиальных, очень последовательных, которые были врагами этого режима, критиковали его, начиная с 99-го года, когда Путин просто появился в общественном пространстве в качестве кандидата в преемники. И есть среди этих людей есть известные, там, Сергей Пархоменко, Евгений Альбац, да, которые говорили об этом в 2000 году, например, об опасностях путинизма, о том, что Путин неизбежно приведет страну к диктатуре. Вот были люди, которые говорили об этом открыто 26 лет назад. Их называли демшизои, их называли слишком радикальными, на них не обращали внимания. Потом вот началась следующая такая волна. Она случилась в 2011 году, когда произошла знаменитая рокировка, и тогда в ряды оппозиции влились очень многие из тех, кто до этого в течение 11 лет благополучно зарабатывал, жил своей жизнью, в том числе с помощью режима зарабатывал, да, и как-то особо не протестовал. Но вот здесь до них дошло. Окей, замечательно, я прекрасно понимаю, не осуждаю, молодцы, и здорово, что выступили, устроили болотную и так далее. Потом, опять же, просто я хочу сказать, потом еще были моменты очень серьезные. Ну, конечно же, аннексия Крыма, когда очень многие люди поняли, которые раньше жили по принципу, мы им не мешаем, и они нам мешать не будут, да? Живи своей жизнью, делай свое дело, там, зарабатывай, не занимайся политикой. Вот когда случилась аннексия Крыма, очень многие поняли, очень многие, кто-то уехал, кто-то начал протестовать, выходить на митинги, да? И, конечно же, следующим, ну, были еще события, например, закон подлецов, напоминаю, и, на мой взгляд, любой человек, который одобрял и поддерживал закон подлецов, он же закон Димы Яковлева, закон на запрещение иностранного усыновления, да, вот любой, кто его одобрял, он уже становился людоедом сам по себе. Поэтому, если кто-то, например, выступал за закон Димы Яковлева и потом прозрел, то я этому человеку уже не верю, как можно было не прозреть тогда. А потом убийство Немцова, конечно же, да. Ну, то есть событий-то было достаточно много, и я считаю, ну, абсолютно уверен, что все события, на основании которых можно было сделать вывод о коррозии и преступности режима, можно было сделать задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тот один тезис, который я считаю важным назвать. Но да, есть довольно много людей, кто считал, кто предпочитал, как у Станислава Ежелеца, надеть на глаза шоры, забыв о том, что в комплект входит еще уздечка и кнут. Вот было очень много людей, кто продолжал там работать, особо не критиковать власть, считать, что все в порядке, и до 2022 года. Потом уехал. Я и этих людей понимаю, хотя когда именно такие люди начинают больше всего кричать и критиковать режим сейчас, у меня это вызывает грустную улыбку, потому что, повторяю, многие из них зарабатывали на этом режиме успешно, прекрасно все у них было, да? Но, повторяю, когда сейчас, в 26-м году, появляется персонаж, стукач, доносчик, просто очевидный провокатор, и вдруг начинает критиковать Путина, конечно же, я сейчас подчеркиваю, конкретно в его волшебное прозрение, трансформацию не верю. Мне даже в это время, знаешь, написали некоторые мои приятели из Москвы, что типа, ну а чё, а вдруг там, может быть, он влюбился. И влюбился, и девушка просто села напротив него и рассказала ему всю правду. И он вдруг бабах, у него так по щелчку пальцев действительно на него снизошло прозрение. Ну, давай, конечно же, оставим там какой-нибудь 1% или, может быть, 0,01% на вероятность такого. Сходил в церковь, там, не знаю, вышел из церкви, молния ударила, там сон приснился какой-то вещи, да, Господь Бог к нему явился, или, не знаю, может быть, его там привели ночью в подвал Лубянки, и будущие заговорщики, которые ударят Путина табакеркой, они вдруг ему взяли и рассказали всю правду про режим и сказали, все, трындец, значит, ты должен, с тебя должен начаться крах этого режима. Может быть, но я на это отношу все-таки где-то, вот, повторяю, там процент, даже долю процента. Я не знаю, что там послужило причиной. Думаю, что вариантов может быть два. Один из вариантов – это, конечно же, такая спущенная сверху провокация с целью проверить реакцию общества, части элит, кто подхватит, кто не подхватит. Ну, то есть такая классическая провокация. Посмотрим, что будет, да? Один вариант такой. Второй вариант – это, конечно же, некий инсайт, который, возможно, он получил. Опять же, получил случайно или не случайно, который был слит. О том, что зреет некая, ну, скажем так, черный лебедь красит крылья. Или там лебедь красит крылья в черный свет и готовится взлетать. И вот есть какая-то часть элит, которая что-то там действительно готовит. И, возможно, вот человеку слили эту информацию с тем, чтобы он как раз начал, но не с целью там спровоцировать и обрисовать круг людей, которых необходимо посадить, нет. А чтобы вот ровно начал нагонять волну недовольства Путиным. Опять же, обращаю внимание на то, что он же не разочаровался в авторитаризме как таковом. Он же говорит о том, что Путин там проиграл войну. Он говорит о том, что Путина надо судить, но судить в том числе, как я понял, может, я что-то не понимаю, ты меня поправь, за то, что он не победил Украину, за то, что он недостаточно активно эту войну вел, за то, что там часть элит продали Западу, вот это все. И с этой точки зрения, конечно, выступление Ремесла напоминает больше письмо Нины Андреевой, знаменитое, опубликованное когда-то в Советской России, не могу поступиться принципами, с призывом к реваншу консервативных сил в Советском Союзе и отмены Горбачевской перестройки. Сейчас никакой перестройки нету, ну, соответственно, можно вот рассмотреть, опять же, и с этой точки зрения, да. Поэтому что там стоит за этим, точно я не знаю на сегодняшний момент. Но в любом случае для меня очевидно, что это, конечно, все равно знак, признак дальнейшего осыпание, крушение хваленой путинской вертикали. Когда такие вещи начинаются, неважно по каким причинам, они, еще раз говорю, свидетельствуют о скором крахе. Приведет ли этот крах к установлению еще более радикального консервативного режима, условно такого стрелковского фашизма? Или приведет это к распаду всего и вся? Это вопрос уже следующий. Но сам факт, на мой взгляд, это именно факт, что да, как я тоже не раз говорил, в следующем году, может быть, уже в этом даже, мы станем свидетелями событий куда более интересных, чем вот этот каминг-аут господина Ремесла. Напомню, кстати, опять же, что это же не первый аналог такой каминг-аут. Вспомним, вот буквально несколько дней назад тоже в сети стал крутиться пост, по-моему, Дмитрия Ольшанского. Значит, тоже такого. Ну, его сложнее назвать прямым путинским пропагандистом, но таким пропагандистом для, назовем его, для интеллектуалов. Такой философствующий человек, который, опять же, объяснял, оправдывал и войну с Украиной, и там разные репрессии. Вот он буквально несколько дней назад опубликовал пост, в котором пишет, оказывается, все эти либералы правы были. Получается, это они были правы. Получается, что... Ну и так далее. Дальше до этого Там еще было несколько постов, я уже авторов их всех не помню, но охранителей, вот тех самых путинистов, латентных или открытых, которые вдруг стали выражать сомнения, демонстрировать недовольство ограничениями интернета, репрессиями, плюс неудачи на войне. Ну, то есть, абсолютно естественный процесс. Конечно же, общество устало от несправедливой, позорной войны. Конечно же, часть общества глубоко разочаровалась в Путине, как в военачальнике, ко всему прочему. Тут Шойгу выступает на выездном заседании Совбеза и говорит о том, что, смотрите, уже нет незащищенных регионов России, нет защищенных регионов России. Куда угодно может прилететь из Украины. Конечно, это тоже не работает на усиление репутации власти, да? Так что, еще раз, с любой точки зрения, что бы за этим ни стояло, за выступлением Ремесла, это очередной штришок к картине под названием «Агония путинской вертикали». И последнее, извини, это по поводу вот этого реверанса в психиатрическую клинику. Ну, во-первых, конечно же, я считаю, что отчасти это в любом случае очень логичный и закономерный шаг. Ну, я имею в виду, что, во-первых, я не знаю вообще, есть ли в этом мире здоровые люди сегодня, вот психически здоровые, включая я себя не исключаю, да. Наверное, у нас у всех есть с чем-то какие-то сложности. И, наверное, если провести с нами со всеми такие глубокие, серьезные обследования, выяснится, что вот здесь и там есть причина, по которой можно человека куда-то отправить, да? Но я уверен, что у доносчиков, провокаторов, лицемеров таких вещей, таких признаков намного больше. И, конечно же, вот, конечно же, то, что происходит в мозгах таких людей, ну, 100% тянет на какой-то диагноз. Я уверен, что вот его родственники могли бы диагноз такой поставить. При этом, представь себе сейчас картину, просто давай представим, что вот прилетел вдруг какой-то черный лебедь, да? Я не знаю, может, с Путиным произошла тоже внезапная такая перемена, и он вышел и объявил, что, знаете, ребят, сажусь-ка я на трехколесный байк и в команде хирурга вместе с Алиной Кабаевой уезжаю в Крым кататься. Или там куда-то еще. Не хочу больше заниматься вашей политикой. Или там, не знаю, болезнь внезапная. Или форосский вариант какой-то происходит там с Путиным. Представим себе, что что-то изменилось. И тут через какое-то время появляется ремесло, который, ребята, да я не просто так, я еще и жертва карательной психиатрии. Помните Советский Союз? И появляются такие жертвы, которые оказываются новыми героями. Обратите внимание, я успел, я выступил против. Будут говорить персонажи типа Ремесла. И это, на мой взгляд, процесс абсолютно неизбежный. Так и будет, так и будет. И даже, знаешь, вот анализируя это с позиции политобозревателя, я считаю, что, а уж тем более там стихийного буддиста, и нормально, и правильно. Вот как бы режим не рушился, в том числе с помощью таких провокаторов изнутри, и слава богу, и пусть рушится. Но, конечно же, здесь есть важнейший момент. Потому что, повторяю, он и такие же люди являлись на протяжении многих лет бенефициарами этого режима. И были очень многие люди, которые по-настоящему с этим режимом боролись, жертвовали кто-то, как Немцов, Навальный, жизнями, кто-то свободой, как многочисленные политзэки, кто-то карьерой, карьерными возможностями, там, деньгами, положением, статусом, как огромное число людей, уехавших из России или там сидящих сейчас в России тихо и не способных открыть рот. И, конечно же, вот этим всем людям, в том числе вашему непокорному слуге, будет ну, достаточно неприятно наблюдать за тем, как вот люди, подобное ремесло, не дай бог, будут становиться там героями вот этого нового, вот этой новой перестройки. Но, повторяю, если это будет способствовать краху режима, да и хрен с ними. Просто помнить надо будет все равно, кем эти люди были, потому что предатели, провокаторы и настоящие подонки редко превращаются в честных, достойных и принципиальных людей.
Ну, а вот на другом полюсе совсем Илья Яшин объявил о создании новой политической партии. Пока очень мало что об этом известно, только вот первое объявление. Но по словам Яшина, эта партия должна объединить россиян в эмиграции и в России и стать полноценной политической структурой, а не просто сетью медиапроектов или правозащитных организаций. Ну, вот такая идея создать полноценную политическую партию вне России, которая может, значит, бороться за власть в самой России, то есть объединить эмиграцию и россиян внутри России. Как ты оцениваешь вообще эту идею и что вообще может сегодня означать российская партия в эмиграции, которая объединяет эмиграцию и людей в России?
Ну, смотри, во-первых, я поздравляю лично Илью Яшина. Я понимаю, чем он занимался последние месяцы, потому что, ну, в частности, какое-то время назад я звал его на интервью. Он сказал, что, слушай, неохота говорить вообще, и, собственно, особо не о чем пока говорить. И у меня даже создалось такое впечатление, что, ну, человек потерялся, да? А оказывается, не потерялся, оказывается, занимался подготовкой создания этой партии. И я без всякой иронии говорю, ну, серьезно, поздравляю, я считаю, что это здорово, когда человек занимается конкретным делом, верит в это дело. Это само по себе стоит очень дорого. Поэтому Илья большой молодец, и здорово, что он сейчас выступил с этой инициативой. Я, в принципе, приветствую любые инициативы, направленные на созидание, на помощь всем, кто не может себя найти, но при этом не может себя найти в оппозиционной деятельности, но при этом хочет как-то помочь оппозиционному движению, хочет помочь приближению конца авторитарного полицейского режима в России, да? Поэтому с этой точки зрения можно только приветствовать создание партии. Что конкретно будет дальше, я не знаю, мы с Ильей об этом не говорили, деталей я не знаю, не в курсе. Надо будет смотреть. Опять же, обрати внимание, что никаких сейчас партий-то особо нету, да? То есть российская оппозиция, у меня на эту тему целый там ролик я записал еще 2 года назад, статью написал в Republic, она, ну, настолько разрознена, да, есть несколько групп. Вот есть там ФБК, есть МБХ, соответственно, фонд Ходорковского, да, со своими медиа, есть там Форум Свободной России Каспарова, есть Free Russia Foundation, они между собой где-то пересекаются, люди являются там, занимают позиции иногда на стыке этих организаций, да, и там входят и туда, выступают с экспертными оценками, но как таковой какой-то силы, которая бы четко объявила, что мы ставим своей задачей то-то, то-то, мы делаем это вот так-то, так-то, да, мы именно партия, в которую вы можете вступить, такого пока не было. Хорошо или плохо, что появилась партия, опять же, покажет исключительно время, потому что, ну, например, когда еще в России в свое время создавалась партия Прохорова, гражданская платформа, то я прямым текстом тогда говорил тому же Прохорову, что вот создание партии – это, на мой взгляд, по крайней мере, в России совершенно бесполезная задача, потому что надо движение создавать, а не партию, потому что партия, она подчиняется партийному законодательству, если мы говорим про Россию. Партия – это определенная иерархическая структура, партию надо строить, ее отделение там, но это очень большая история, которая вынуждена так или иначе вписываться в какие-то правила игры. А движение – это более гибкая форма существования, форма объединения людей и более, как мне казалось, эффективная и безопасная для России. В этом смысле как раз, ну, например, то, что сделал Навальный, я считаю именно движением. Да? Однако то, что, опять же, делает сейчас Яшин, он же делает эту партию не в России, поэтому я не исключаю, что он подразумевает создание именно движения, а не партийной структуры в классическом понимании партии, там, как партия РСДРП, впоследствии КПСС, или там нынешние европейские какие-то партии, ХДС, ХСС, или американские республиканские партии и демократические. Поэтому надо просто Я думаю, что ну, надо послушать Илью Яшина. Я думаю, что сейчас, когда он объявил о создании партии, он будет об этом говорить. Я с удовольствием приглашаю Илью, пользуясь этим эфиром, к себе в эфир, поговорить подробнее об этой партии. Уверен, что он и на брекфаст-шоу выступит еще и поговорит об этом. Поэтому я надеюсь, он подробнее разъяснит свои планы и пусть цветут все цветы, и конкретно этот, я еще раз, Яшин человек прямой, честный, жесткий, и, конечно, он один из тех, кому тяжелее всего оказалось за пределами России. Поэтому желаю ему успеха, что-то еще можно сказать.
Ну, действительно, я думаю, что он еще эти цветы еще будут расцветать, и он будет рассказывать об этом. А вот в США, кажется, боятся, что будут увядать цветы. По крайней мере, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа, и Джон Болтон работал во множестве администраций американских президентов. Такой известный очень политик Джон Болтон, он заявил, что позиция Европы по Ормузскому проливу может иметь неожиданные последствия. Если европейские лидеры говорят, что война с Ираном не их война, Дональд Трамп может ответить: тогда Украина не война США. Вот о таком зеркальном ответе предупреждает Джон Болтон. Вот насколько вообще сейчас война в Иране вытеснила украинскую тему, и насколько реалистичен такой подход Дональда Трампа, хотя понятно, что от Дональда Трампа можно ожидать много чего.
Слушай, ну, во-первых, давай констатируем, задолбали, в принципе, эти дети в песочнице. Я когда говорю «дети в песочнице», я имею в виду и Дональда Трампа, и многих европейских лидеров, со всеми вот такого рода реакциями. Что я имею в виду под такого рода реакциями? Когда Дональд Трамп, обиженно совершенно, не скрывая свою обиду, заявил, что вот как же так, я призвал европейцев, а они, значит, призвал европейцев помочь с Ормузским проливом, а они отказались, вот так вот всегда, мы за них вписываемся, а они за нас не вписываются. Конечно, Дональд Трамп забыл добавить, что он вообще-то очень сильно сам виноват в том, что вот сейчас европейцы заняли такую позицию. Потому что, напоминаю, ну, именно Дональд Трамп является человеком, который наговорил столько слов, что больше придумать себе сложно, слов, которые и вбили клин между Европой и Соединенными Штатами Америки. Слов о том, что и Трамп давно говорил, что война в Украине – это не их война. Он с самого начала это говорил. Что значит, он будет это говорить в будущем? Трамп всегда так говорил. Он говорил, что это не моя война, не я ее начал. Это война там Байдена, это война Украины и России. Так что позиция Трампа в этом смысле не очень понимаю, как она может измениться. Трамп не раз уже говорил, что если не помиритесь, мы выйдем вообще из переговоров, нафиг и все. Да? Более того, напоминаю еще раз, что Трамп уже давно, уже больше года как, перестал непосредственно отдавать или даже продавать оружие непосредственно Украине. Да? Он делает это через европейцев. Соответственно, нужны деньги американскому бюджету, американский бюджет получает деньги от Европы. Так что я не очень понимаю, как дальше и в какой еще более ужасной форме может выразиться там отказ Дональда Трампа каким-то образом участвовать в этой войне, да? Точнее, не в этой войне, а в попытках урегулирования вокруг этой войны. Ну да, он может вообще перестать продавать европейцам какое бы то ни было оружие. Но опять же, это может быть связано не с его там обиженной или не обиженной позицией, а с необходимостью использовать это оружие на войне против Ирана, которое мы видим затягивается. Да? Так вот, еще раз, Трамп, вот его такая как бы обиженность, его обиженность, вот эта детская совершенно, она, ну, за ней стоит, повторю, его же собственная позиция. Теперь возьмем европейцев. Европейцы тоже сейчас, конечно же, очевидно, демонстрируют такую же детские обидки. То есть, типа, ах так, вот ты там типа говорил, что раньше, что война в Украине – это не особо твоя война, и что европейская безопасность – это спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и пусть мы сами в Европе там группируемся. Ах так, ну хорошо, тогда вот тебе ответочка, вот занимайся сам своей войной, которую ты начал вместе с Нетаньяху, да? На мой взгляд, это тоже незрелая позиция, позиция невзрослых политиков. Потому что совершенно понятно, что Иран, можно было там не нападать на Иран, да, можно было не начинать эту войну. Сейчас, когда эта война началась, когда Иран огрызается, когда Иран готов сражаться до последнего, лишь бы сохранить свой режим, да, когда Иран утверждает устами убитого уже Лариджани, но уверен, такие заявления еще прозвучат снова, что даже если, напоминаю, что Лариджани написал буквально за 2 дня там, до его ликвидации, он написал, что даже если Соединенные Штаты прекратят удары, даже если они выйдут, мы будем продолжать мстить Соединенным Штатам и марионеткам Соединенных Штатов. Значит, Иран продолжит отвечать за нанесенное ему оскорбление. То есть совершенно понятно, что если иранский режим сохранится, выживет, сохранит возможности, сохранит ядерное оружие, точнее, не просто сохранит, у него пока как такового готового ядерного оружия нет, но продолжит разработку ядерной бомбы и создаст ее, то совершенно очевидно, что это будет грандиозная опасность вообще для всех. И для Израиля, само собой, и для Соединенных Штатов, и для европейских стран, будь то союзники, а не Соединенных Штатов, не союзники, все равно большая компания неверных, грубо говоря, для Ирана. Да? Поэтому сейчас, на мой взгляд, время, ну, спрятать поглубже там все свои обидки и, конечно же, всем объединиться и, грубо говоря, да, добить теократический людоедский режим. Вот это, на мой взгляд, задача первостепенная. Она совершенно не исключает того, чтобы потом там, голосовать против республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Она не исключает возбуждение расследований в отношении мотивов, по которым Дональд Трамп начал эту войну. Она не исключает массовых конгресс парламентских слушаний в отношении Дональда Трампа, файлов Эпштейна там и всего на свете. Она не исключает со стороны европейцев введение жестких условий развития дальнейших отношений с Соединенными Штатами Америки. А условий, чтобы подобная риторика трамповская не повторялась. А заключение новых соглашений. Вот это все не исключается. Понятно, что Трамп нанес огромный вред международным отношениям и отношениям там, Соединенных Штатов и Европы. Но вот повторяю то, что я наблюдаю сейчас, это проявление, на мой взгляд, абсолютной политической незрелости со стороны, ну, лично Дональда Трампа, к чему мы, мне кажется, привыкли, но и со стороны европейских лидеров. Кстати, извини, это просто я вот увидел, не помню где, но очень где-то в американских медиа классную такую фотожабу, ну как там реальная фотография Кэролайн Левит, которая склонилась над столом Трампа, закрывшись газетой, и ему там как бы что-то шепчет. И, значит, вот эта надпись, якобы ее слова, да, что типа, Дональд, слушай, а давай уже, наконец, обнародуем действительно файлы Эпштейна, закрытые, которые мы до сих пор не публиковали, чтобы уже нахрен отвлечь внимание общественности от этой авантюры в Иране. То есть, понимаешь, да, если там все говорили о том, что война в Иране началась, в том числе из-за необходимости Трампа переключить общественное внимание с провалов там в экономике, республиканской партии и конкретно файлов Эпштейна, то сейчас давайте типа, переключим внимание, потому что мы не знаем, как выбираться из иранской истории. Кстати, последнее еще, что в развитии этого ответа. Знаешь, я вчера у себя опубликовал на канале интервью с Дмитрием Гордоном, украинским блогером, да? И я это сделал специально, потому что вчера еще была, к всему прочему, годовщина там, аннексии Крыма, да. И вот спрашивал его про настроение украинцев, да, так вот, ну, понятно, что он не отражает все настроения, но тем не менее, он выражал свою точку зрения, и многих достаточно в Украине, кто считает, что, во-первых, Трамп добьет Иран, так или иначе, вариантов просто у него нету. И во-вторых, конечно же, после этого, потому что если он добьет Иран, то цены на нефть вернутся, и упадут ниже плинтуса. И тогда это будет очень серьезный удушающий прием для России, для Путина, как бы там Трамп, с какой бы симпатией Трамп к Путину не относился, а Дима там называет прямо, говорит, это родственные души, Трамп к нему относится как к родственной душе. И мне кажется, говорю, что вот это у нас же перед нами всего два сценария. Третьего нет. Это один сценарий, это действительно, если Трамп с Нетаньягу закончит, значит, это закончится именно сменой режима. И тогда это, да, действительно будет мощнейшим ударом по Путину, очень серьезным аргументом на любых переговорах Соединенных Штатов с Китаем, или Трамп с позором уйдет из Ирана. Если он с позором уйдет, это, конечно, будет очень плохо для Трампа, будет плохо для республиканской партии, но в целом это будет, ко всему прочему, еще очень плохо для Америки вообще и для всего остального мира.
Ну, а действительно, все, что касается сейчас какой-то внутренней напряженности и по поводу вообще, и по поводу Ирана, но это перекидывается немного все-таки эта напряженность и на Европу, и на войну в Европе, и, конечно, на войну в Украине. И вот доклад американской разведки, доклад ежегодный, доклад американских разведслужб, там говорится, что Владимир Путин уверен в возможности военной победы и не видит причин останавливать войну. При этом аналитики предупреждают о риске, как они это называют, эскалационной спирали, которая может привести даже к прямому столкновению России и НАТО. Вот такое, ну, прям-таки устрашающее какое-то, устрашающая публикация, устрашающий доклад. Вот этот сигнал разведки, да еще когда Тулси Габбард выступает прямо в Сенате, в этот же момент глава американской разведки, и там какие-то всячески происходят потрясения внутри американских разведслужб, кажется. Вот как ты интерпретируешь вот этот сигнал, вот этот доклад, где просто американские разведслужбы предупреждают о риске вот этой вот эскалационной спирали, говорят, что Путин считает, что он побеждает и может военным образом победить?
Ну, смотри, во-первых, давай констатируем очевидное, что все эти аналитики просто внимательно смотрели эфиры на Breakfast Show и смотрели конкретно мои эфиры, наши с тобой разговоры, потому что о том, что Путин не собирается останавливаться, что бы там ни было, какие бы поражения ни были в Украине, как бы российская армия медленно не продвигалась и даже не отступала, для Путина в его сознании это огромные успехи, и, конечно же, Путин в его сознании побеждает, у него своя картина мира. Это абсолютно очевидно, не надо быть аналитиком ЦРУ, Совета национального, там, Агентства национальной безопасности, военно-морской разведки, для того, чтобы констатировать такие очевидные для любого человека, который хотя бы немного изучал российскую политическую жизнь, вещи. Конечно же, Путин не собирается останавливать эту войну. Конечно же, война давно стала формой существования Путина и путинской России. Вот до войны коррупция была была позвоночником российского государства, была системообразующим явлением, без которого само по себе путинское государство представить себе было нельзя. Сейчас вот этот позвоночник – это война просто, и все. Поэтому, ну да, молодцы аналитики, разведчики, там, ну что, гении, что можно сказать, да? И то, что Путин, конечно же, думает, и не только он, и все эти годы рассматривали вариант проверки НАТО на прочность или на вшивость за счет некой атаки на одну из восточноевропейских стран, чаще всего назывались и называются либо Польши, те военные базы, с которых осуществляется там поддержка Украины, либо Латвия, поскольку в Латвии высок процент русскоязычного населения, и в Кремле очень давно рассматривают вариант вот неких провокаций именно в Латвии. Либо третий вариант – это Литва, потому что речь идет о, опять же, можно использовать необходимость снабжения Калининграда и разговоров о коридоре, который должен быть. И для этого, типа, вот почему бы и нет? Почему бы не войти? Почему бы там что-нибудь не замутить? Ну и Эстония, напоминаю, что в Эстонии тоже есть небольшая часть страны, которая населена в основном русскоязычным населением, есть Нарва, да, и есть целые там планы, которые тоже не раз озвучивались еще задолго до полномасштабного вторжения, о том, что вот неплохо бы вот эту часть Эстонии тоже вернуть России. А не вернуть России, точнее, а либо организовать там нечто подобное Донбассу, ДНР, ЛНР. Ну, короче, есть разные варианты. И опять же, все это, ну, не секрет. Почему именно сейчас они выступили? Вот этот момент действительно очень серьезный и заслуживающий внимания. Потому что, еще раз, напоминаю, вот ты сейчас сказал, что там есть сложности в американском разведсообществе, наверное, имел в виду отставку руководителя антитеррористической, значит, одного из мощнейших антитеррористических подразделений, господина Кента. У него были личные противоречия с Талси Габбард, как раз, которая, будучи директором разведки, все-таки куратор, в первую очередь. Она не является сама директором конкретных разведслужб, она не осуществляет оперативное руководство. Она докладывает президенту, она получает доклады, она доносит точку зрения президента до разведсообщества, до разведывательных структур, но сама не осуществляет непосредственное командование. Так вот, руководители американских разведслужб, они уверены в опасности Путина и путинизма. И то, что они выступили сейчас, это такое мощное предупреждение, демонстрация Трампу, что, не зацикливайся на одной войне в Иране, потому что война в Европе не менее серьезная угроза международной безопасности, и в том числе Соединенным Штатам. Вот, и не думай даже о том, чтобы полностью выйти, вот как Болтон сказал, да, из переговорного процесса России и Украины. Не думай о том, чтобы послать европейских партнеров из-за того, что они сейчас послали тебя в историю с Ормузским проливом. Это, повторяю, такой, ну, даже не демарш, а просто заявление оппозиции людей, которые действительно понимают степень угрозы, и это их уже публичное заявление. Понятно, что, еще раз, они делали, клали на стол Трампу доклады, говорили об опасности Путина, путинизма, не раз на протяжении этих последних 4 лет. То есть 4 лет войны, не до этого там и Байдену они клали это, и года на протяжении последнего года Трампу. Но вот сейчас они посчитали необходимым опубличить свою позицию. И поэтому это, повторяю, очень важный шаг.
Ну и сейчас параллельно какая-то тоже активная деятельность США развивается в Беларуси. Во-первых, Александр Лукашенко помиловал 250 политзаключенных. Как сообщила правозащитная организация «Весна», 15 из тех, кто были освобождены, депортированы, а 235 останутся в Беларуси. И вот на этой фотографии вместе с освобожденными политзаключенными мы видим спецпосланника президента США Джона Коула. И Джон Коул сказал, что обсуждают вообще возможную поездку Лукашенко в США, будут работать над этим, стараться это организовать. Параллельно США снимают санкции с Беларуськалия, с Белинвестбанка, Банка развития, Министерства финансов. Ну вот, так сказать, вот такая санкционная история, отмена санкций сейчас. Вот что мы наблюдаем. Ну и вообще возможная поездка Лукашенко в США. И также Александр Лукашенко встречался с Джоном Коулом в Минске. И давайте посмотрим маленький отрывочек из того, что сказал Александр Лукашенко.
Хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента.
Вот, оказывается, Александр Лукашенко сторонник Дональда Трампа, несмотря на определенные ошибки. Ну вот сторонник Дональда Трампа. Что же за нежная такая дружба завязалась между Вашингтоном и Минском?
Знаешь, Саш, я боюсь сглазить и, ну, скажем так, поделиться всеми мыслями, которые у меня есть на этот счет, и поэтому не буду делиться всеми, просто замечу, что Соединенные Штаты, на мой взгляд, делают совершенно правильно, сейчас как бы легитимизируя Лукашенко. Понятно, что Лукашенко диктатор, понятно, что Лукашенко, ну, не назовешь его в той степени людоедом, в котором Путина назовешь. Но понятно, что диктатор, создатель там полицейского государства в Европе, да, понятно. Тем не менее, Лукашенко не начинал войну против соседней страны. Лукашенко нельзя обвинить в военных преступлениях, да. И поэтому Соединенные Штаты рассматривают сейчас Лукашенко как человека, которого, за счет которого можно наклонить Путина, грубо говоря. То есть, обрати внимание, они уже лишили Россию союзника в лице Венесуэлы. Ну, де-факто все произошло. Можно, опять же, по-разному относиться к тому, что Венесуэла не превратилась мгновенно в процветающее демократическое государство, но вообще-то прошло только 3 месяца. Даже 3 месяца-то не прошло с момента захвата Мадуро. И выборов там еще не произошло. Но, тем не менее, венесуэльская нефть распоряжает Соединенные Штаты, и Венесуэла уже не является таким союзником Китая и России, которым она была недавно. Иран. Если Соединенные Штаты завершат таки начатое, да, это будет мощнейший удар. Ну, Куба – это фактор малозначащий, но скорее только на эмоциональном уровне. А вот если Соединенные Штаты установят еще и достаточно хорошие отношения с Белоруссией и вынудят Лукашенко пойти на такую мягкую перестройку, когда он будет сначала отпускать политических заключенных, потом, например, уйдет на пенсию, покажет пример, конечно, при сохранении капиталов, гарантий там ему, его семье, вот всего на свете. Такой вот мягкий путь, да? Но при этом, если Беларусь перестанет быть однозначным союзником Путина и путинской России. Я, конечно, слабо верю в вариант, при котором они завербуют Лукашенко настолько, что он однажды возьмет и арестует Путина, например, да? Так, просто пофантазирую на эту тему. Вряд ли, конечно, ему удастся настолько его завербовать. Но то, что вот такое сближение с Белоруссией очень и очень раздражает и беспокоит Путина, это, конечно, факт. Отчасти, опять же, тут же Трамп пытается донести до Путина такой месседж, что смотри, возможны другие варианты. Возможно, вот смотри, постепенно. Вот Лукашенко, диктатор, у власти дольше тебя, да, подавил у себя революцию, посадил огромное количество людей. Но посмотри, пожалуйста, мы с него постепенно снимаем санкции, когда он идет нам навстречу. Он освобождает своих политзеков, а мы с ним еще, возможно, договоримся о мирном транзите в Белоруссии. И Беларусь станет постепенно превращаться, значит, постепенно, степ-бай-степ, не революционным путем, но постепенно там будет осуществляться транзит, и Беларусь будет отдаляться от России, приближаться к Европе и к Соединенным Штатам. Вот такой путь тоже возможен. И Владимир фактически кричит ему, Трамп, посмотри, если ты закончишь войну, то мы можем помочь тебе, там, снимем санкции, и постепенно, постепенно, и у вас будет осуществляться такой медленный транзит. То есть, с одной стороны, это такой месседж Путину. Ну, а то есть месседж Путину, что вот все может быть достаточно мирно и хорошо, и санкции с ними. Ну, а с другой стороны, это, конечно, месседж такой, что не пойдешь навстречу, лишим тебя последних союзников. И кто еще знает, что завтра может Лукашенко выкинуть в отношении тебя. Напоминаю, что все-таки, чтобы Лукашенко не говорил про Путина, но не думаю, что Лукашенко питает к Путину лучшие чувства. Я считаю, что Лукашенко Путина страшно ревнует и ненавидит на самом деле. За причин у него достаточно много. Это и положение Беларуси, и зависимость Беларуси от России, от Путина, и там манипулирование Путиным, Белоруссию, ну, много за что. Поэтому, конечно, если бы представился случай, то думаю, что Лукашенко с огромным удовольствием бы отвернулся от Путина и повернулся в другую сторону. Он как та самая избушка Бабы-Яги.
А вот как всегда, уже под занавес, самые такие вопросы из серии «Как жить, Станислав, как жить?». Но по информации политика, администрация Трампа рассматривает возможность стратегического сближения с Россией ради противостояния Китаю. То есть вот это такой обратный Киссинджер получается. Насколько вообще реалистична такая логика?
Ну, это не обратно Киссинджер, это абсолютно прямой Никсон. И понятно, что для Трампа, вот он часто повторяет, что для него Рейган – это ролевая модель. На самом деле, с точки зрения внешней политики, конечно, это Никсон. Потому что, напоминаю, Никсон, с одной стороны, чисто внешне, да, выступал за улучшительные отношения и с Китаем, и с Советским Союзом, но в реальности, улучшая отношения, совершая встречи с руководителем Китая и Советского Союза, он, конечно же, вбивал клин между Китаем и Советским Союзом. И Трамп в этом смысле рассчитывает примерно на то же самое. Для него, конечно, Россия не имеет самостоятельного значения как игрок мировой политики. Для него Россия – это способ повлиять на Китай тем или иным, ну, так или иначе. И именно этим объясняется нежелание Трампа вступать в прямой конфликт, в прямой клинч с Путиным. Потому что он рассчитывает, наивно, на мой взгляд, рассчитывает, что ему удастся, я много раз это говорил, да, что ему удастся уговорить Путина, там, коррумпировать Путина, хотя, казалось бы, куда еще, да, коррумпировать Путина в таком геополитическом смысле, на вот сближение с Соединенными Штатами ради противодействия Китаю. Он просто не понимает, что для Путина вот есть война в Украине, это абсолютно экзистенциальная для него тема, он должен отомстить Украине, он должен отомстить Зеленскому. Для него эта война – способ показать своему народу, что никакой Майдан в принципе не должен быть возможен, и т.д. и т.п. И поэтому вот эти аргументы, на которые рассчитывает Трамп, они на Путина не действуют. И Путин уже вогнал Россию в такую зависимость от Китая, что, опять же, снизить степень этой зависимости очень-очень тяжело. Поэтому вот эти, на мой взгляд, немножко наивные планы Трампа в отношении России и Китая, они, в принципе, осуществимы, но не при Путине.
Станислав, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Я знаю, что есть различные дела, к которым нужно немедленно приступить, но для того, чтобы смотреть, слушать, читать, все узнавать и смотреть интервью Станислава Кучера, не забывайте подписываться на Телеграм и на YouTube канал. Вот все в описании к трансляции, как всегда. Станислав, спасибо большое. Пока-пока.
Спасибо, Саша. Увидимся еще. Пока.
Увидимся. Ну а я хочу предложить всем под конец все-таки, если мы сможем посмотреть одно видео, замечательное видео со встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии, все-таки, потому что не могу я удержаться, мне кажется, это достойно того, чтобы сейчас на это обратить внимание. Вот, пожалуйста, вот прямо сейчас это происходит в Белом доме после встречи с премьер-министром Японии, пресс-конференция с журналистами. Давайте посмотрим маленький отрывочек.
Good friend, but one question: why didn't you tell U.S. allies?
Один вопрос у меня есть. Почему вы не сказали своим союзникам, европейским союзникам, перед началом атакой на Иран? Все были так удивлены, и мы в Японии были удивлены. Мы хотели устроить сюрприз. Мы никому не сказали, мы никому не хотели говорить, потому что мы хотели сюрприз устроить. Кто разбирается в сюрпризах лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе? Ну, действительно, кто разбирается в сюрпризах лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе? Спросил Дональд Трамп журналиста, который, ну, хотел как-то уточнить, почему союзников не проинформировали перед атакой на Иран. Ну, что ж, замечательная пресс-конференция, замечательный вопрос, прекрасный ответ, еще лучше. Ответ невозможно было бы придумать. Ну что ж, как всегда, интересно наблюдать за Дональдом Трампом. И будем продолжать это делать на Breakfast Show. Так что не забывайте подписываться на канал Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. И вот теперь уже точно прощаемся с вами, совершенно точно. Ну просто невозможно было удержаться и не рассказать вот об этой замечательном эпизоде общения с премьер-министром Японии у Дональда Трампа. Всем большое-большое спасибо. Ставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте поставить лайк перед тем, как вы проверите, что вы подписаны и на канал Станислава Кучера, и на канал Breakfast Show. Ну и, пожалуйста, увидимся с вами замечательным образом буквально через 12 часов и 4 минуты на канале Breakfast Show будет, собственно говоря, Breakfast Show. Всем большое спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку. Пока!